кружок денег проходит большой палат. Что за перевод? Если около первой девочки. И если после двоечки, шаловый палат.
И вот я же сказал на собрании, что нередко бывают в беседах подростки, это за нас взрослые, молодежь, говорят, вот знаешь, Лиза, какая проблема, это откровенно такие беседы. Вот я Библию читаю по плану, но мне не интересно. Один брат, Иван Иванович, сейчас приезжал в Германию, он говорит, я спрашиваю молодежь нашу, скажите, как вы читаете малых пророков? Одна сестра говорит, закрываю глаза и читаю. Ну, то есть, надо, чтобы прочитать для галочки, чтобы вот этот план выполнить. А что это написано в этих малых пророках? Зачем это написано? Кто это может понять вообще? Это нереально. То же самое с некоторыми книгами Ветхого Завета. Знаю людей, которые книгу Чисел, книгу Левит, Второзаконие. Это просто бремя для прочтения. Потому что на самом деле перечисление имен. Непонятно, что зачем это написано. И человек фактически не видит интереса. К чему это приводит? Это приводит к тому, что человек какое-то время может себя пересилить, но ведь очень трудно делать что-то неинтересное, да? И тут два выхода. Первый выход. Или у человека формируется такое фарисейское отношение к Библии, то есть он к ней относится именно как к какой-то бремени, которое надо прочитать, может быть, научить наизусть, но он не понимает сути этого. Или у него вообще перестает читать Библию. И тот другой вариант очень плохой. Книга Библии перестает быть живой книгой, которая служит ежедневным питанием человеческой души, не просто именно с точки зрения чтения, а именно с точки зрения повседневного такой, можно сказать, инструкции, хотя не очень люблю это слово, или повседневного такого вождения. Когда человек, вот какой-то вопрос, он видит такую ситуацию в Библии, смотрит, как она решалась тогда и тогда, и тогда, и он уже может какие-то решения в своей жизни принимать, и это будет решение не просто от его человеческого ума, а основано на Священном Писании. И вот мы сейчас в церкви проводим серию бесед. Да. Я не знаю, что у вас это такое, да? Мы в церкви проводим серию бесед, которая называется «Обзор книг Ветхого Завета». Потому что Новый Завет более-менее, как мы не только знаем, а вот Ветхий Завет тоже. И уже провели вот 5 бесед по книге «Пятикнижия Моисея». И я вам скажу, что, друзья, для меня самого, когда я готовился к этим беседам, такие книги, как «Числа», «Левит», книги, которые действительно были вот такие, закрываешь глаза и читаешь, что именно так, да? Они вдруг засияли совершенно новыми красками. В них был увиден тот действительный смысл, который Бог и полагал в этих книгах, потому что для чего они были написаны. И вот, когда я в церкви готовил для серии бесед, то я очень переживал, потому что я думал, что книга «Бытие», там много что можно рассказать. Книга «Исход» – очень большая книга, там можно. А вот книга «Левит», книга «Чисел», что там расскажешь? И я даже когда объявлял о том, что у нас будет эта серия бесед, я сказал так, что первая книга, книги «Бытие» мы посвятим 1.5 часа, книги «Исход» 1.5 часа, а некоторые книги мы уместим 3 книги в один разбор. Как бы там ни было, у нас не хватало времени, чтобы поговорить о книге «Левит». И даже дети маленькие, в общем-то, слушали это внимание, не потому, что я могу их рассказать, а потому, что сама книга очень интересная. И даже я скажу, что получилась такая ситуация, что мне кажется, что книги «Левит» и «Чисел» куда интереснее, чем «Бытие», например. Вот. Но мы с вами будем проводить таким образом. У нас сегодня будет книга «Бытие», зато «Исход» и последовательно все пятикнижия. Вот 5 дней мы с вами будем проводить. На 6-й день, если останется время, и у нас как бы не будет вопросов, и мы уложимся, то мы еще посмотрим с вами книгу Иисуса Навина. Там тоже очень интересно. Прежде чем рассматривать книгу «Бытие», я хотел отметить мысль, что вообще любая книга Ветхого Завета, любая книга, это детоводитель ко Христу. То есть эти книги нельзя рассматривать в отрыве от Евангелия. И эти книги, они Богом заложены, Богом, именно в такой последовательности, потому что в них раскрываются определенные евангельские истины, как образы, которые открывают в Ветхом Завете суть спасения человека, суть Евангелия. Начиная с завтрашнего дня, в сегодняшнем материале этого нет, но начиная с завтрашнего дня, когда уже вторая книга будет с нами рассматриваться, мы увидим вот эту последовательность, именно изложение евангельского пути спасения, начиная с книги Бытие, потом Исход, Числа, ну и так далее, и так далее, и так далее. И мы видим, это очень интересно. Вообще, друзья, Пятикнижие Моисея, или по-еврейски Тора, или Тара, и так можно произносить, это правильное произношение, так и так, это отдельно стоящая книга во всем Ветхом Завете. И она у евреев, они так и говорят, Моисей и пророки. Вот весь Ветхий Завет, грубо говоря, можно разделить на две больших части. Первая часть – это Моисей, вторая часть – это пророки. И те, и другие, и та, и другая часть Ветхого Завета выполняют свои независимые функции, повествуя людям о Христе. Мальчики до 12, по-моему, лет, или 12 лет, вот еврейские, они должны были выучить наизусть и на Тару, то есть Пятикнижие Моисея, все пять книг должны были знать наизусть. Потому что именно считалось, что именно эти пять книг как бы закладывают основу богопочитания. Именно в этих пяти книгах содержится суть Евангелие, и суть вообще, не Евангелие, конечно, евреи не знают, да, а суть как бы Божьего, Божьей вести. Немножко аналогии можно провести с нашим. У нас есть Евангелие, потом Деяния апостолов, послание, да, а у них Тора и все остальное, вот так оно. Помните, когда богач попал в место мучения, и он говорит, пусть пошли там Лазаря на землю, чтобы кто-то из моих братьев, увидев воскресшего Лазаря, он уверовал. Помните, как Авраам отвечает? У них есть Моисей и пророки. И если не веруют им, то как поверить, ну, вообще другому не поверить. То есть фактически человек, внимательно читающий именно Моисея, именно Пятикнижие Моисея, если он к нему относится, к этому чтению с определенным, ну, со смирением, с трепетом и понимает правильно, то читая именно Пятикнижие, он должен прийти к пониманию спасения. То есть этот, смотрите, еще раз, Авраам говорит, чтобы спастись своим братьям, им достаточно читать просто Моисея. Вы помните, Христос говорит такие слова? Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. О каких Писаниях он говорит? Явно же не было послания Павла, не было Евангелия. Он говорит именно о Ветхом Завете. И он говорит, вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют обо мне. Друзья, очень удивительная эта мысль, что Ветхий Завет, и в том числе книга, книги Пятикнижие, то есть все пять книг, о которых мы сейчас будем говорить, это книги, которые свидетельствуют в первую очередь о Евангелии, о Иисусе Христе. Хотя не всегда это очевидно, и мы постараемся это увидеть. Это первая такая ремарочка, которую хотел сделать, перед чем мы пойдем дальше. Второе, друзья, вообще-то вот на курсах, кто из вас посещает курсы, все, что, к сожалению, не имеет возможности, но я уже думаю, что надо что-то делать на систему тоже. Вот, друзья, те, кто посещает курсы, мы пытаемся внушить одну очень важную мысль, что прежде чем подходить детально к изучению какой-то книги Священного Писания, пусть чтобы даже там маленького послания Филимону, или большого Евангелия от Иоанна, или Деяния апостолов, или языки, или неважно что, прежде чем подходить к детальному рассмотрению этой книги, мы должны увидеть ее обзорность, или сделать ее обзор, увидеть ее местоположение в целом, вот ряду книг. Ведь каждая книга Библии занимает свое место. У нее есть определенный план. Бог имел определенный план об этой книге вот во всей этой вести. И если мы не знаем этого, то нам очень трудно. Я очень часто привожу этот пример, что один брат приехал к нам в церковь, и он с такой, ну, воодушевлением, и такой даже гордостью какой-то сказал, что мы закончили изучать послание Коринфянам, мы изучали его 2 года, послание Коринфянам. Я говорю, за 2 года мы уже не будем слушать. И задаю вопрос, скажи, пожалуйста, а о чем послание Коринфянам? Этот вопрос поставил в тупик, он вообще не знает, как делать. В смысле, о чем послание Коринфянам? Ну, вы изучали 2 года послание Коринфянам, что там написано? И выяснилось, друзья, как и в его церковь, куда приехал, как и во многих церквах, они не изучали послание Коринфянам. Они изучали слова и выражения, входящие в послание Коринфянам. Понимаете, да, мысль? Например, встречать слово «любовь», давайте поговорим о любви. Да, но это слово «любовь» встречается и в послании к Коринфянам, и в послании там, Тимофея, там, еще каких-то других посланиях. Оно везде встречается, это слово, и можно один и тот же набор мыслей говорить в каждом послании, да? Но когда Павел писал послание к Коринфянам, он имел в виду какую-то одну мысль. Или не то, что одну мысль, а какую-то, представил какую-то цель. Увидеть эту цель, посмотреть, как эта цель реализуется уже в конкретных текстах Священного Писания, вот задача читателя Библии. И тогда, когда мы это видим, тогда нам становится интересно. Друзья, много раз я спрашиваю вопрос, как вызвать интерес в чтении Священного Писания? Ответ очень простой. Нужно увидеть цель написания. Только так можно увидеть интерес. Поэтому мы каждый день будем издавать по одной книге. Конечно, это очень мало. Один час на книге «Бытие», даже уже меньше, 45 минут на книге «Бытие» — это очень мало для всей книги. Но обзор этой книги мы с вами дадим. И я думаю, что, возможно, хотя вы эту книгу хорошо знаете, может быть, вам что-то будет новенькое и интересное. Может быть, в следующий раз мы сможем слайды, но здесь говорят, ничего не будет видно, потому что солнышко. Итак, книга «Бытие». Почему она так называется? Вообще, в еврейской традиции книга называется «По первому слову». Она называется «Берешит», то есть означает «в начале». То есть книга называется «В начале сварил Бог небо и землю». Вот у евреев она так называется «В начале». Кстати, это очень емкое название, мы к нему чуть позже вернемся. Русское название «Бытие» — это перевод греческого названия «Происхождение». Это название было дано в переводе Библии, который называется «Септуагинта». В талмудической литературе эта книга часто называется «Книга начала бытия». Или она еще называется «Прямая книга», книга истории праотцов, людей прямых, то есть честных и преданных Богу. Вот так они называют, интересно, начало этой книги. Некоторые средневековые рукописи употребляют также название «Первая книга» или «Книга сотворения». Ну, в русской традиции она называется «Бытие», хотя еще раз скажу, вот евреев более такое четкое название, у них название «В начале». И для этой книги можно разделить на три больших главы. Вернее, три больших раздела. Первые две главы повествуют о создании мира. Создание Вселенной, создание Земли, создание человека. Это первый раздел этой книги. Второй раздел этой книги – первоначальная история человечества. Это грехопадение и его последствий, Каин и Авель, праотцы, всемирный потоп, родословие народа, Вавилонская башня и родословие от Сима до Авраама. И третья часть, довольно большая часть этой книги – это патриархи. Это Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф. Каждая из этих частей, повторим их еще раз, история создания мира, первые две главы, первоначальная история человечества, 3-11 главы, и патриархи Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф, это 12 и до конца 50 главы книги «Бытие». Давайте мы немножко об этом посмотрим. Итак, я сказал, что евреи называют «Бытие» книгой «Начало» или «В начале». Действительно, книга «Бытие» — это книга начала. Давайте мы вспомним, что начинается в этой книге. О каких началах повествует эта книга? Первое. Книга повествует о начале неба и земли. Согласны, да? Книга повествует о начале времени и жизни. «Бытие» повествует о начале мужчины и женщины, о начале разных народов, о начале избранного народа, то есть впоследствии это церковь, а в начале это народ израильский. О начале семьи и брака. О начале греха и осуждения. О начале спасения и благословения. О начале истинной религии и о начале идолопоклонства. О начале пророчеств и о начале исполнения пророчеств. Ну, мне кажется, я выписал все, что начинается в этой книге. Вот представьте себе какая-то огромная река. Я жил, родился и вырос на Волге. Огромная река в районе Тольятти, она около 16 километров шириной. Друзья, ну где-то она имеет начало, какой-то исток, возможно, маленький ручеек. Я всегда мечтал побыть в этом месте, где начинается эта великая река. Друзья, мы прожили с вами уже несколько тысяч лет, тысяч человечества. И вот эти вопросы, которые здесь поднимаются, это мужчины и женщины, брак, избранный народ, грех, спасение, идолопоклонство, истинная вера, все это сейчас превратилось в мощные реки. Друзья, когда мощная река течет, она где-то там в луны какие-то камни берет, где-то русло меняется. И надо очень трудно разобраться. Друзья, но когда мы хотим разобраться в каком-либо вопросе, очень хорошо обратиться к началу. Вы помните, когда Иисуса Христа спросили о вопросе брака, нужно ли, можно ли разводиться или нет? Он говорит нет, а он говорит, а ему отвечает, а Моисей разрешил. Смотрите, уже вот этот поток брака, то есть браки, свадьбы бесконечные там и так далее, да, это сейчас сократились только в пятницу, в воскресенье, а то, вот целыми днями только свадьбы, за тысячу лет, сколько? Вот огромная река вот семейной жизни, да? И в эту реку в реке уже было что-то вынесено. Они потому и всем решили разводиться. Как отвечает Христос, вы помните? А вот в начале так не было. Друзья, Христос обращает внимание на самое начало. Друзья, когда вы повторяетесь какие-то либо вопросы, разбирать с самого начала, вам станет проще. Вот, например, очень ярко в книге «Бытие», очень ярко показывается начало идолопоклонства. Друзья, сейчас мы вопросы эти разбираем. И он пишет, дети хранятся от идола. И дети спрашивают, а что такое идол? Телефон это идол? Или нет? И так далее, и так далее. Друзья, как нам не впасть в идолопоклонство? Давайте мы посмотрим на самое начало идолопоклонства. Как оно начиналось? Какие признаки идолопоклонства? Что Бог называет идолопоклонством? Почему человек пошел в идолопоклонство? Что причиной идолопоклонства, оказывается, является грех, который человек не решился исправлять, а решился жить в нем, и поэтому, конечно, в итоге привело к идолопоклонству. А что такое истинная вера? А что такое избранный народ? А на каком основании Бог избирает свой народ и так далее? Друзья, все эти начала описаны в книге «Бытие». Друзья, это очень интересно и очень важно. Поэтому у вас тоже начало жизни, вы молодежь, у вас масса всяких начал и будет еще и продолжений. Друзья, когда у вас будут какие-то, может быть, переживания, вы загляните в книгу «Бытие» и посмотрите, как все это начиналось. И вы увидите очень много параллелей с нашей с вами жизнью. Если бы у нас весь лагерь был посвящен книге «Бытие», то мы бы завтра поговорили о начале мужчины и женщины и увидели бы, какое предназначение мужчины, какое предназначение женщины. Послезавтра поговорили бы о начале разных народов и избранного народа, о семье и браке поговорили. Это очень обширная тема на много-много бесед. Но наша задача с вами сделать обзор книги «Бытие» и запомните, что у книги «Бытие» одна из самых главных ее задач, но одна только задача, не единственная, но одна из главных – это положить начало всему, что сейчас мы имеем на земле. Итак, друзья, немножко все-таки мы скажем о начале неба и земли. Здесь я почему хочу эту мысль отметить, ну потому что, во-первых, это очень ярко подчеркивается. Мы сказали, что книгу «Бытие» можно разделить на три части. Первая часть – это история создания мира, вторая часть – история человечества, и третья часть – это патриарх. Так вот, истории создания мира посвящены две главы. И в моем слайде, в моем конспекте, есть большая часть, которая называется «Начало мира», «Начало неба и земли». Так, небольшой так, паузу поставим, да? Скорость речи нормальная? Громкость, тембр, не надо регулировать ничего? Если какие вопросы возникают, поднимайте руку. Мастер, это у нас не лекция, ну, в плане того, что это не было служебное такое собрание. Можно любой вопрос задать в процессе. Друзья, что я хотел сказать о начале? Небо и земли. Друзья, это мы когда проводили эту беседу в церкви, здесь мы эту часть выпустили, не думали, как делать, а когда в церкви проводили, то мы показывали и свой фильм, и даже большое видео такое вставочку, какое могущество, что ли, творение вот, во Вселенной, размеры звезд, огромные пространства, вот это Вселенная, вот как это все, как вот все могущество Бог сотворил. И, кстати, если вы кто-то занимаетесь детьми, или у вас, например, есть какой-то вопрос, как какую там тему детей провести в церкви, это прекрасная тема. Это очень интересно, дети слушаются вниманием, можно там массу слайдов показать, потому как все величество Бог сотворил. А почему я хочу сейчас об этом сказать вам здесь? Дело в том, что вот сейчас, вот я был в Соединенных Штатах Америки, и там попросили провести беседу против атеизма. Оказалось, вот, что в США сейчас довольно развито вот это учение атеистическое, особенно в учебных заведениях, в колледжах, там, в высших учебных заведениях. И люди, верящие в то, что Бог создал людей, они не популярны эти идеи. Я читал даже историю одного молодого человека, который закончил свою жизнь самоубийством, потому что он был с детства верующий, а когда он пришел в колледж, то в общем-то, или колледж, как они называют, то у них, как бы его там за это вот убеждение, что вот он так вот верит, стали не то что смеяться, а его перебеждать, масса всяких там доводов ему делать и так далее. И в конечном итоге он вошел в такой тупик, что он не нашел другого выхода, там закончить жизнь самоубийством. Вот такая даже в какой-то мере травма происходит людей, которые считаются, что это ненаучно, верить, что Бог создал, и что это только люди отсталые могут это делать. эта идея вот во многих учебных заведениях как бы вот такая доминирующая становится. Что я хотел об этом сказать? Дело в том, что наука сама по себе, это важный очень момент отметить, она, вот научное знание, строится только на основании повторяющихся опытов. Давайте приведем пример. У меня в руке есть такая бумажка, да? Вот, есть такая штукенция, как ее назвать, это коряга какая-то, да, верно? Вот, например, я бросаю ее, опускаю, она падает вниз, и я думаю, почему она падает вниз? Наверное, ее притягивает земля. Чтобы мне убедиться в том, что это на самом деле, что я должен сделать еще раз, как я думаю? Взять еще раз эту палку и еще раз ее бросить. И, может, я буду бросать много-много раз, и пока я не докажу сам себе, что действительно это происходит. Потом я, например, возьму другую палку и подумаю, а эта палка пойдет вниз или нет? А камень пойдет вниз или нет? Я пройду 100 тысяч опытов и обнаружу, что все предметы падают вниз, и сделаю вывод на основании того, что все предметы падают вниз. Я делаю вывод, что есть какой-то закон всемирного тяготения или, по крайней мере, притяжения к Земле. Друзья, научное знание абсолютно всегда, без любого исключения, строится на повторяющихся опытах. Если какой-либо опыт нельзя повторить, например, что-то произошло очень давно, и повторить невозможно, следовательно, в это можно или верить, или не верить, но это нельзя назвать наукой. Вы понимаете, да, мысль? Если я скажу, вы знаете, все ветки падают вниз, вы скажете, не верю. Что я должен сказать? Попробуй. Возьми и попробуй. 100 раз, 1000 раз, попробуй. Попробую, работаю. Друзья, так вот, я общался с довольно крупными людьми из ученых таких областей, и они говорят, дело в том, что теория эволюции, теория развития мира, она занимается вопросами изменения каких-то там, существ и так далее, и так далее, но она не занимается вопросами происхождения мира. То есть, друзья, вопрос происхождения мира, откуда он взялся, мир, это вопрос не может быть предметом научного исследования, потому что этот процесс неповторяемый. О нем могут делать выводы. Например, Вселенная расширяется, можно предположить, что раз она расширяется, значит, когда-то она была маленькая. Но это лишь предположение, потому что доказать это невозможно принципиально. Итак, происхождение Вселенной – это вопрос веры в любой системе. У верующих мы верим, что Бог создал Вселенную, у атеистов, что была какая-то маленькая, бесконечно малая материя, которая, конечно, взорвалась и произошла Вселенная, они в это верят, но и то, и другое является предметом веры, а не предметом научного знания. Друзья, и когда я встречаюсь с человеком, который вот, придерживается другой, чем я, вот, мировоззрение другого, я обычно так и говорю, что вы верите вот в это, я верю вот в это, и моя вера, ну, в любом случае, не хуже, чем ваша. А уже развитие жизни на Земле, это уже может быть предмет изучения наук. В этом вопросе есть какие-то понятия, вопросы? Кстати, здесь можно еще отметить момент, но просто в прошлом году, по-моему, мне кажется, даже где-то говорили, не помните, что то же самое и вопрос создания жизни. Дело в том, что, например, допустим, некоторые эволюционисты, например, Ричард Докинс, например, говорит такие фразы, что когда-то давным-давно было вот... Ну, некий океан, в котором масса химических элементов, и эти химические элементы под случайным сочетанием миллионов факторов вдруг зародились жизнью. Друзья, почему-то, еще раз вопрос, почему это не может быть научным знанием? Почему? Потому что это никто никогда не повторил. Если такое и было, допустим, это было давно, и никто этого не видел, и это является исключительно предположением, которые невозможно ни доказать, ни обосновать. Если это повторят, хотя бы в лабораторных условиях, я уверен, что это никогда не повторят, вот, ну, даже, тогда это можно уже приводить в доказательство. Но пока повторения этого события не было и не будет никогда. Итак, друзья, книга «Бытие» полагает нам начало создания мира или создания неба и земли. Это очень интересно, но об этом мы немножко сказали. Хорошо. Вопросы есть по этой части? Да. Вопрос? Вопрос? Второе, друзья, начало человечества. Книга Деяний Апостолов, 17 глава, 26 стих, говорит такие слова. От одной крови он произвел весь род человечества для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Вопрос к вам, чтобы вы немножко проснулись. Кто помнит из вас, что, какое продолжение этого стиха? Назначит предопределенные времена и пределы обитания. Кто помнит продолжение? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его. Помните, да? Нет. Вот, друзья, здесь маленькая такая ремарочка, лирическое вступление от книги «Бытие». Вот очень важно. Вас никогда не берет такой вопрос, почему я, например, Денис Амарин, или вот вас про вас, по вашей жизни, почему вы родились именно в этом городе, в это время, в этом веке, в этой стране, в этой семье? Вас никогда не удивляло? Вот представьте, вы родились в Африке, в 18 веке, в доме раба, например. Да? Вот. Или вы родились, например, допустим, у эскимосов, или вы родились бы в 17 веке, вас сожгли бы на костре. Например, у нас же вариантов, да? Кстати, вообще, вы довольны, что живете в наше время или нет? Кто бы хотел изменить время жизни своей, перенестись? Вот если бы вам дали время, например, родиться, вот, кто бы хотел другое время жить? В 18 веке с цифровой медицины, да, без цифрового телефона, без темных очков. А? Королевская семья, вы знаете, в королевской семье смертность детей перерождения? Почти половина детей умирала в королевской семье. Друзья, самый могущественный король, который был, он не мог включить кондиционер, вы понимаете, да? Вот. И когда он перемещал, царь Российской империи, когда он ехал от одного города в другой, он ехал в карете, конечно, была очень красивая карета, украшенная, но она там была буржуйка, понимаете? И он не мог включить магнитофон и послушать песни красивые, да? Друзья, я понимаю, что в каждое время есть своя прелесть, но лично мне нравится, что я живу в наше время. Да, не могу с вами. Друзья, ну вот у меня вопрос, почему мы родились вот в это время? А почему они родились в то время? Почему он родился здесь, а он родился там? Вот в этом стихе я вижу ответ на этот вопрос. Смотрите, от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив каждому человеку предопределенные времена и пределы обитания. Время и пределы обитания. Россия 21 век. Или Англия 17 век. Почему каждый человек именно в это время? Почему каждый человек именно в этом месте? Дабы искали Бога. Друзья, я убежден в том, что Бог, зная особенности характера, мировоззрения, особенности мышления каждого человека, Он помещает его в те обстоятельства, где он может найти Бога. Вот мы с вами живем в 21 веке, в России, потому что именно здесь мы можем с вами найти Бога. Если бы я прожил там, в 15 веке, например, во Франции, то я бы при моем не мог бы то или условия по искусственному Бога для меня были куда бы хуже. Итак, Бог, я так думаю, что Бог помещает каждого человека в обстоятельства, где у него есть шанс найти Бога. Ну, судя по этому тексту. Итак, начало человечества. От одного рода он произвел род человечества. Давайте я следующий вопрос задам вам, точнее, отвечу, повторюсь на вопрос. Итак, когда Бог создал человека, Адама и Еву, он поселил его в раю. Вас никогда интересовал вопрос, где находится рай?
На небе.
То есть Адама с Евой Бог поселил на небе сразу, да? Потом на рай. Нет, друзья, вот тот рай, который изначально Бог создал, вот на земле он был, да? На земле же был. Вот где он находится? Вот, например, у мусульман есть свое понимание, что рай там где-то на излучине Тигра и Ефрата там и так далее. Друзья, вот где находится рай? Я вам скажу, что ответ на этот вопрос не знаем мы никто, потому что Бог скрыл информацию. Но я вам прочитаю некоторую такую выдержку небольшую. Итак, один автор исследователя этого такого явления или вот этого вопроса пишет так. Где же то вожделенное место, на котором блаженствовал человек? Где оно, священное место начала человечества? Тайна Божия запечатана и никогда не будет открыта. Никогда нога человеческая не ступит на место рая. Херувим с огненным мечом в руке поставлен охранять врата рая, чтобы никто из смертных не мог войти в него. Ни Адам, ни его потомки, никто из смертных. Это тайна Божия. А дальше он приводит очень большие рассуждения, я не буду сейчас о них говорить. Он приводит различные выдержки из древних источников и так далее, и так далее, и так далее. И в конце концов он предполагает, таким образом, предположительно можно допустить, что место рая находилось географически на крайнем востоке перед Персидским заливом, на берегу объединенного течения великих и известных в то время рек. Ныне, это место – территория огромного озера Хаммер. Или Хор, по-другому. Чрезвычайно интересна топография этого района времен адамитов, то есть время Адама, восстановленная археологами. Вся эта территория была затоплена морским заливом, который начал постепенно отступать со времен Авраама. Но еще в первом веке до Рождества Христова все четыре реки впадали непосредственно в этот залив. Ну, таким образом можно определить, что это не то место. Итак, друзья, таким образом надо полагать, что после изгнания Адама из рая буквально через некоторое время вся эта территория опустилась где-то на 1,5 метра, и воды Персидского залива заполнили низменность. Это произошло во времена Адама. И здесь очень интересная мысль, пишет, я сейчас подчеркну. Было сделано открытие, проливающее свет на жизнь Адама. И, друзья, конечно, все это предположение, ну, довольно, может быть, какие-то обоснованные, но все равно предположение. Послушайте, какое открытие было сделано? Оказывается, Адам жил на берегу моря, которая предположительно покрыла место рая. И он мог всегда смотреть на восток, где под голубой лазурью вот лежал прекрасный рай, который он покрыл. Такая, может быть, не совсем достоверная, но, по крайней мере, проверить это трудно, но очень красивая и такая лирическая история. Представьте, если это правда, то Адам вышел из этого места. Прошло несколько, может быть, месяцев, это место, где он жил раньше. Я вам спросил, Адаму говорит: Адам, выходи из рая, все, выходи. И он ушел. Как далеко он ушел, как вы думаете? Ну, наверное, куда-то вот рядышком, да, не хочется далеко уходить, а того места, где тебе было хорошо. И вдруг воды залили все это место, огромное море образовалось. И только сидят они с женой и говорят: слушай, Ева, а помнишь, как там было хорошо? А что же вы со мной натворили такое? Что же вы делали? И все, и это место уже недоступно для него. И он спокойно смотрит на этом море. Недавно у нас был брат, он проповедовал, мне очень мысль понравилась, сильно-сильно понравилась одна мысль. Я ее записал себе, и когда он сказал эту мысль, я в голове своей связал это вот с этим событием. Друзья, он говорит, когда Иоанн, собственно, на острове Патмос находился, он был в изгнании. Там где-то за морем находится дорогая церковь. Там верующие, там собрание, а он здесь один, он здесь, ну, трудно так. И он пишет в Откровении: моря уже не будет. То есть он такую мысль учитывал, что не будет того, что разделяет человека с тем, что ему дорого, что отделяет его, может быть, от общения. Вот это море, он смотрел это море как на то, что разделяет. Вот мы смотрим на море как место, где покупаться, где хорошо, там море будет, вода, наши лучшие друзья и так далее. А вот Иоанн смотрел на море как на то, что отделяет его, и он говорит: моря не будет. Друзья, я думаю, что это может быть отсылка к тому морю, которое покрыло рай. Вот оно море, рай там внизу, он закрыт. И теперь Иоанн пишет, смотрите, в начале книги Бытие, там этого не написано, но мы можем предположение сделать, что теперь лишился человек рая, и он закрыт морем, а в конце книги Библии Откровения написано, что моря не будет. Ну, то есть там это все станет доступно опять. Ну, это просто предположение, очень красивое, и я хотел вам о нем сказать. Друзья, следующий такой раздел книги Бытие – это происхождение наций или происхождение народов. Очень интересно, мы живем масса народов, да, вот наши 7 миллиардов жителей, вот, а в общем-то, кто являлся прародителем всего этого множества? Не спешите говорить Адам и Ева. Кто? Ной. Ну, фактически это был Ной, потому что во времена Ноя вся земля была потоплена, Ной и его дети стали фактически новыми Адамом и Евой, потому что все те множество народов, которые были до него, они исчезли. И история человечества началась именно с Ноя, а не с Адамом и Евой. Именно вот в том виде, в котором мы знаем. И вот есть, тоже у нас нет времени об этом много говорить, есть такой большой такой материал, называется «Шесть внуков Ноя», в котором авторы, они исследуют, каким образом эти внуки Ноя, они разделились и разошлись по земле. Я вам несколько моментов прочитаю. Вот, например, семь сыновей Иафета. В Бытие 10 главе говорится, что вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети, сыны Иафета, Гомер, Магог, Мадай, Иован, Фувал, Мешех и Ферас. Первым внуком Ноя, упомянутым в Писании, был Гомер. Ну, разумеется, не тот Гомер, который написал все эти Илиады и так далее, да? Надеюсь, вы это знаете. Вот этот Гомер, который был первым внуком Ноя, был прародителем кимерийцев, которые изначально селились на берегах Каспийского моря. Иезекииль писал, что потомки Гомера, а также потомки Фагарма, сына Гомера, проживали в северных пределах. Это Иезекииль 38.6. В современной Турции, внимание, есть область, которая во времена Нового Завета называлась Галатия. Историк Иосиф Флавий писал, что люди в его время, это 2000 лет назад, назывались галатами или галами, а раньше назывались гомеритами. Итак, Галатия произошло от слова гомериты. Гомериты – это потомки Гомера. Итак, Галатия – это место, где жили потомки Гомера, сына кого? Иафета. Они переселились на запад. В область, которая теперь ныне называется Франция и Испания. Итак, Франция и Испания – это потомки Гомера, внука, сына Иафета, сына Ноя. Интересно ли нет? Очень интересно. Друзья, можно бы еще говорить об этом. Пределы древней Армении простирались на территории Турции, на территорию Турции. Название Турции произошло от имени Тогарма. А Тогарм это был, смотрите, сыновья Гомера были Аскеназ и Рифат и Тогарма. Британские энциклопедии говорят, что армяне традиционно считают себя потомками Тогарма и Аскеназа. Пределы древней Армении простираются на территории Турции. Название Турции, вероятно, произошло от имени Тогарма. Другие переселились в Германию. А теперь внимание, как называется Германия на иврите? Она называется Ашкеназ. То есть потомки Ашкеназа, они являются теми, кто живет сейчас в Германии. Да, и так далее, и так далее. В общем, например, еще один момент. Следующая группа, которую упоминает Писание, Магог. Как утверждает Иезекииль, опять-таки это точное утверждение, потому что записано в Священном Писании, потомки Магога жили в северных землях. Иосиф Флавий пишет, что те, кого он называет магогитянами, греки называли, угадайте как? Итак, не магометянами, то есть не от слова Магомед, а магогитянами, от слова Магог. Вот того, кого называли магогитянами, греки называли скифами. Согласно британской энциклопедии, древнее название области, которое сегодня включает часть Румынии и Украины, называлось Скифия. Итак, Румыния и Украина – это потомки Магога. Ну, например, хотите еще про нового мужа представить, да? Следующий внук – Мадай. Вместе с Эламом, сыном Сима, Мадай является предком современных иранцев. Опять-таки Иосиф Флавий пишет, что греки называли потомков Мадая мидянами. Каждый раз, когда в Старом Завете упоминается «медяне», используется древнееврейское слово «мадай». После времени правления царя Кира медяне всегда упоминаются вместе с персами. Эти два народа стали одним царством, в котором правил один закон – закон медян и персов. Позднее они стали называться просто персами. С 1935 года их стали называть в соответствии с их страной иранцами и так далее. Итак, в общем-то, по каждой нации есть определенные исследования. И теоретически, с определенными, конечно, долями предположений и где-то даже натяжек, но в общем все равно можно предположить, что вот эти нации, которые мы сейчас имеем, они идут, все они имеют в основании своего одних из 16 внуков Ноя. То есть у Ноя было 16 внуков, и они стали прародителями всего множества народов, которые мы сейчас имеем. Вот. По-русски, да? Про славян. Вот тут очень много, я могу вам это. Сейчас я прочитаю. Как насчет стеклянного моря, что описывается в начале книги Откровения? В конце Откровения ни того, ни другого моря нет. Я не знаю, друзья, мне надо приготовиться. Вообще книга Откровения для меня пока не стал темный лес. Ну, я не скажу, но что-то типа. Вот. Друзья, ну вот я вам скажу. Один из городов, который вы очень хорошо знаете, в древности имел название Меше. Как вы думаете, какой город называли Меше до того, как он получил? А? Москва. Ну ладно, это потом. Я просил вам немножко подготовлю и скажу. Хорошо. Друзья, у нас осталось не очень много времени. Итак, мы с вами поговорили о том, что книга «Бытие» является книгой начала. Мы перечислили очень много начал в этой книге, да? Начало семьи брака, начало грехопадения, начало идолопоклонства и так далее, и так далее, и так далее. И мы поговорили о том, что это начало мира, вообще мироздания, и начало племен и народов, которые нас здесь окружают. Друзья, но в этой книге есть еще одно очень важное начало. Это начало, которое имеет непосредственное отношение к каждому из нас с вами. Это начало избранного народа. То есть именно в книге «Бытие» упоминается первый раз, что Бог из всего этого мира избрал себе некий народ, который он впоследствии развил и сделал своим народом, из которого впоследствии она вылилась в церковь, которую мы сейчас имеем. Это очень большая такая интересная панорама, можно было бы об ней еще поговорить. Итак, начало избранного народа. Друзья, что я хотел об этом сказать? Дело в том, что начало избранного народа начинается с одного человека. Как его звали? Его звали Авраам. Уже в книге Исход, чуть позже, да, Бог говорит такие слова. Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Друзья, мы к этим трем именам вернемся в конце вот этого урока, а сначала немножко поговорим об Аврааме. Итак, Бог избирает Авраама. Что мы знаем об Аврааме? Авраам – это был первый из трех ветхозаветных патриархов, Авраам, Исаак и Иаков, живших после Всемирного потопа. Именно Авраам считается родоначальником трех больших народов – это евреев, арабов и арамеев. И отец трех великих религий, или точнее, три великие религии считают его своим основателем. Это иудаизм, христианство и ислам. Повествование о жизни и деятельности Авраама содержится в книге Бытие с 11 по 25 главу. Что мы знаем вообще об Аврааме? Авраам родился за 2000 лет до Рождества Христова. Мы живем за 2000 лет после Рождества Христова, Авраам жил 2000 лет до Рождества Христова. В Уре Халдейском, его называют еще иногда Ур-Каздим, недалеко от Вавилона. Ур Халдейский – это один из древнейших и важнейших шумерских городов Южной Месопотамии, древнего Междуречья. Он был расположен на юге современного Ирака, на западе от реки Ефрат. И вот здесь несколько моментов об Уре Халдейском, я, чтобы не рассказывать, вам прочитаю. Итак, Ур Халдейский был сказочным городом. Морские суда шли из Персидского залива вверх по Ефрату, везя с собой золото, медь и слоновую кость из Индии и направлялись на восток закупать нужные себе товары. Уровень развития общества был достаточно высок, если учесть, что существовало разделение труда, рынок обмена результатами труда. Одни занимались разведением мелкого и крупного скота, другие ткали полотно, а третьи шили с полотна одежду. Ур имел славу центра образования и культуры. Раскопки, проведенные в начале 20-х годов прошлого века, обнаружили кирпичные дома, иногда в несколько этажей, весьма приличную для древнего мира систему водоснабжения и канализации, памятники письменности и искусства, а в центре города гигантский трехъярусный зиккурат, ступенчатую башню, воздвигнутую в честь личного лунного бога Нанна. На вершине зиккурата, на высоте 21 метр, находилась некая гробница. Приблизительно 2000 лет до Христа в этом городе жил отец Авраама Фарра, который занимался, как вы думаете, чем? По древним, в Библии это не сказано, в Библии есть только упоминание об этом очень коротенькое, но по древним еврейским преданиям Фарра занимался изготовлением идолов. У него был магазин на базаре, магазин по продаже идолов. И имя матери Авраама в Священном Писании не упоминается. Вот. По арабским источникам ее звали Адна, а по еврейским Аматлея, или, вероятно, Амацула. Древнехалдейское – это женское имя. Фара был потомком Ноя в девятом поколении. Чем, интересно, занимался Фара? Я сказал, что он производил идолов, и древние еврейские источники содержат такую очень интересную историю. Значит, однажды, когда Фара, он... Сейчас, секундочку, немножко вернемся. Авраам, один из детей Фары, он отличался очень сильно от всей семьи тем, что однажды про него рассказывают еврейские источники, однажды, когда он жил еще в доме отца, в Уре Халдейском, он, наблюдая за звездами, пришел к выводу, что те безгласные идолы, которых изготавливает его отец, они бы не могли все это создать. И у Фари пришла в голову мысль, вполне логичная, современному человеку она тоже должна прийти, эта мысль, что если столько огромное количество звезд, и все это такое великолепие, у этого великолепия должен быть создатель, и этот создатель не может быть тем, кого создаем мы. Ведь он видел, как его отец брал чурбаки дерева или глину, и как он вылепливал из них идолов, и он понимал, что если его отец делал идола, то как этот идол мог создать все остальное? И он пришел к выводу о существовании некого всемогущего, непознанного, неизвестного Бога. Его вот это мировоззрение вошло в конфликт с мировоззрением того общества, где он жил. Я вот рассказываю такую историю, что когда однажды Фара отправился по торговым делам в другой город, он поручил торговать на рынке, вот в своем магазинчике, этими идолами именно Аврааму. Когда Фара вернулся, то он обнаружил, что все идолы разбиты. Они разрушены, разбиты, кроме одного, который стоял нетронутым. И тогда он спросил Авраама, что случилось. Авраам сказал: ты знаешь, отец, я пришел в магазин, смотрю, этот вот идол, он дерется с этими идолами остальными, он всех их разрубил на части, всех их побил, вот, а сам остался, как бы сказать, стоять победителем. Фара говорит: что ты говоришь, глупости какие, как он мог, это же деревяшка. А он говорит: если это деревяшка, зачем ты продаешь его как Бога? Вот. Ну и на фоне этого говорят, что именно Авраам и, да, как бы вот он, Бог заметил вот этого человека. Кстати, интересно, смотрите, если это правда, а это похоже на правду, что именно, что Авраам пришел к вере в Бога именно через рассматривание звезд, друзья, то очень красиво становится вот это понимание. Помните, когда у Авраама стали сомнения в Боге? Он говорит: Господи, а что ты мне дашь? Я остаюсь без наследника. Елиезер в доме моем, наследник в доме моем. Помните вот эту ситуацию, когда у Авраама было разочарование во всемогуществе Бога? Когда он Бога обвиняет, он говорит: ты не дал мне наследника. Что ты мне дашь? Вот такое, знаете, упреки к Богу Авраам говорит. Помните, что Бог делает? Он говорит: посмотри на звезды. Друзья, если та история древних евреев, которую я сейчас привел, правда, то получается очень красиво. Бог говорит: посмотри на звезды. Когда бы давно ты жил в Уре Халдейском, ты был юношей или подростком, ты выжил, ты посмотрел на звезды, и ты уверовал в меня. Теперь тебе уже 100 лет, посмотри на звезды еще раз. И убедись, что это все-таки тот же я, которого ты верил, когда ты был подростком. Красивая история? Очень красивая история. Друзья, итак, Бог, он... Бог, он увидел в Аврааме веру. Он увидел в Аврааме веру, и оценив эту веру, он вывел Авраама из Ура Халдейского и стал над ним трудиться. Почему? Да потому что вера Авраама, она была только в самом начале. Вот давайте мы вспомним, есть такой текст в послании к евреям, 11 глава написано: а без веры говорить Богу невозможно. А в другом тексте написано так: приходящий к Богу должен веровать, что он есть. Вы помните этот текст? Для что это означает? Приходящий к Богу должен веровать, что он есть. Что это означает? Давайте мы перенесемся в то время, когда писалось это послание. В то время атеистов не было. В то время все были верующие. Верили в огромное количество богов. Верили в то, что богов очень много. Друзья, к кому обращен текст? Приходящий к Богу должен веровать, что он есть. К кому он обращен, если все веруют во множество богов? Друзья, этот текст нужно читать несколько иначе. Это в нашем представлении, когда очень много атеистов, мы думаем, что приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть. В то время, когда писали эти слова, этот текст звучал иначе. Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. Бог единый. Других богов нет. Приходящий к Богу должен понимать правильно Бога. Приходящий к Богу должен знать Бога, Его качество личное, и не верить в остальные боги. Вот этот текст больше говорит. То же самое с Авраамом. Друзья, когда Авраам увидел, что есть Бог, несмотря на эти звезды, Бог вывел его и начал на них трудиться, достигая в его сердце совершенства веры. Иаков пишет такие слова: вера содействовала делам Авраама, и делами вера достигла совершенства. Почему Бог столько испытаний на Авраама привел? Почему так долго откладывал исполнение обетования о рождении сына? Почему? Он в нем воспитывал веру. Друзья, и когда эта вера достигла совершенства, он стал отцом всех верующих. Друзья, мы с вами сейчас говорим о разделе «Начало избранного народа». Книга Бытие повествует о начале мира, народов, и о начале избранного народа. Друзья, начало избранного народа начинается с веры. Если мы хотим быть в числе избранного народа, у нас должна быть вера. Эта вера может быть в каком-то зародыше, Бог ее увидит, и Бог начинает ее развивать, и это есть условие избранного народа. Интересно, друзья, что прошло 2000 лет, и пришел Иисус Христос на землю, он встретился с фарисеями, и фарисеи говорят: мы избранный народ, мы избранный народ. Почему вы избранный народ? Потому что мы обрезаны, потому что у нас отец Авраам, потому что мы ходим в храм, потому что мы приносим жертвы, потому что мы соблюдаем десятину, потому что мы читаем Тору, потому что мы наизусть знаем Тору. Вот поэтому мы избранный народ. Друзья, но у Бога нет критериев. У него другие критерии. Какие у него критерии? Вера. У вас веры нет. Пусть вы ходите в храм, пусть вы обрезаны, пусть у вас отец Авраам, пусть у вас, вы знаете закон наизусть, пусть все это пожалуйста, но вы не избранный народ, потому что избранного народа все вот это не важно, важно, чтобы была вера. Друзья, фарисеи не могли этого понять. Они говорят: ну как же мы? Мы же, вот я же, у меня вот родословие бесконечное, я могу провести. Он говорит: а вера? И он говорит: такие слова страшные. Ваш отец не Авраам. Они говорят: так кто же у нас отец? Ваш отец дьявол. Как дьявол? Если бы ваш отец был Авраам настоящий, вы бы имели веру, как Авраам. Друзья, итак, первый критерий избранного народа, который полагается иметь в виду бытие, это вера. Друзья, второе. Я очень коротко, потому что время уже осталось 4 минуты. Исаак. Итак, Авраам, Исаак, Яков. Исаак, друзья, про него очень мало сказано. Но про него отмечается, что Исаак был человеком, боящимся Бога. Когда-то потом, в будущем, говоря об Аврааме, об Исааке, сказано так: страх отца Исаака. Помните такие слова, да? То есть Исаак был человеком, боящимся Бога. И, друзья, это видно с детства. Смотрите, и начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь, где, вот огонь и дрова, где же ангел для всесожжения? Друзья, есть разные мнения, сколько лет было Исааку, когда он это происходил. Вот, например, мы считаем, что это было примерно подросток, 12-13 лет, примерно, да, мы считаем. Евреи считают, что ему было лет 30 уже в этом времени. Вот, есть разные мнения по этому поводу, но не важно, 12-летний ребенок или 14-летний тем более, а уж 30-летний подавно, догадается, к чему идет дело или нет, как вы считаете? Ну, конечно. И потом, смотрите, они приходят, вот представьте себе, ну, 14-летний юноша, он ростом почти меня, вот мы с ним идем, и он спрашивает: Денис, а где ангел? Я говорю: Бог условит, ну хорошо, Бог условит. Приходим, я начинаю его связывать. Что произойдет в этом случае? Как вы думаете? Он скажет: подожди, что ты делаешь, да, руки? Вот. Друзья, Авраам связывает Исаака, берет его на жертвенник, положил на жертвенник и заносит нож. Ну тут с любой догадается, да? Ты знаешь, к чему идет дело тут? Не надо быть себе пяди во лбу. Друзья, но Исаак ничего не делает. Посмотрите, какое доверие Богу, доверие отцу с маленького возраста. Потом, друзья, про него говорят так. Это Яков говорит: если бы не был со мной Бог отца моего Авраама и страх Исаака. В другом переводе: Бог отца моего Авраама и вот того, кому Исаак, отец мой, больше всего доверял. Вот такая мысль там идет. То есть Исаак доверял Богу. Друзья, а вот я сейчас вам еще один текст прочитаю. Вам ничего здесь не кажется странным? Вот слушайте. Я прочитаю текст, и в этом тексте есть нечто очень странное. Авимелех сказал Исааку: удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Ярарской и поселился там. Что странно в этом тексте? А? Смотрите, ты сильнее нас, удались. Он скажет: извини меня, я сильнее вас, ты удались. Так же, да? Друзья, то есть Авраам, Исаак, будучи сильным человеком, сильнее царя Ярарского, подчиняется царю Герасу, удаляется. Это видно не только в этом случае, это видно в колодце, который он отдавал, который у него забирали. Он был сильнее, он мог забрать. Друзья, этот человек был боящийся Бога. Друзья, второй критерий избранности народа. Второй критерий. Авраам — вера в Бога. Исаак — страх перед Богом. И третье, друзья, Иаков. Друзья, Иаков, как бы вы охарактеризовали Иакова? Я давно уже эту мысль говорил, что когда я читал «Я Бог Авраама», «Бог Исаака», если бы не было фразы «Бог Иакова», я бы впадал в депрессию. Потому что я не Авраам и я не Исаак. Я Бог Авраама, понятно, величайший муж Божий. Я Бог Исаака, тоже понятно, величайший муж Божий. Но есть и слово «Я Бог еще Иакова», человека, который очень на меня похож. И я думаю, что раз Бог Иакова, то меня тоже туда как-то можно. Друзья, как бы вы характеризовали, в чем отличительная особенность именно Иакова? Авраам – вера, Исаак – страх, а у Иакова что было? Друзья, у него было желание, сильнейшее желание Божьего благословения. Смотрите, мы можем прочитать новый текст. Иаков говорит отцу моему: я Исаак. Иаков готов взять другого человека на себя, увлечил другого человека, готов на обман, на что угодно. Для чего? Благослови меня. Да, он делает неправильно, но он хочет благословения. Следующий текст, Бытие 32 глава. И сказал: отпусти меня, ибо взошла заря. И Иаков сказал: не отпущу, пока не благословишь. И явился Бог Иакову по возвращению из Месопотамии и благословил его, и сказал: имя твое отныне не Иаков, а Израиль. Друзья, Иаков — это был человек, желающий и нуждающийся в Божьем благословении. Друзья, и вот эти три личности, они определяют условия или критерии избранности любого человека, избранности любого народа. Это вера, это страх перед Богом, или смирение, или доверие Богу, это все одно и то же. И третье – это желание иметь от Бога благословение или понимание своей полной зависимости от Бога. Да, если мы хотим быть в числе народа Божьего, не так сильно важно обрезание, или наше родословие, или наше служение, или что угодно, это не так сильно важно. Важно три качества – это вера Авраама, это страх Исаака, и это желание иметь с Богом от Бога благословение Иакова. Друзья, именно по этим критериям Бог определял, или Бог ставил вот эти критерии как ограничение своего народа. Друзья, и я понимаю так, что это очень важная мысль, потому что сейчас мы живем среди огромного множества религий, огромного множества разных течений. Какое из них истинное? Какое верное? Православные говорят: покажите нам череду своих епископов, сколько положено от апостолов. Мы можем показать. Вот смотрите список. Значит, мы истинная вера. Правильно это или нет? Друзья, не важно. Можешь показать хоть целый список, хоть два списка. Друзья, но если нет веры, страха Божьего и желания иметь благословение, ты не можешь быть избранным народа. Кто-то говорит: зато я знаю там что-то. Я там закончил семинарию. Я закончил университет. У меня диплом. Я лучше вас. Друзья, пожалуйста, но если нет веры, страха и желания иметь благословение, то если человек говорит: я совершаю служение, я, может быть, много тружусь, я много езжу, я для Бога много посвящен жизни своей, но нет веры, страха и желания благословения, ты не можешь быть народом Божьим. Начало народа Божьего положено в Бытие, и это начало, друзья, через всю книгу Библии, во всех абсолютно, Бог говорит: вот такие должны быть верующие. Вот мой избранный народ, верующие в меня, боящиеся меня и зависимые от меня, имеющие благословение. Друзья, вот некий обзор, я заканчиваю, уже на третьем году задержал вас, некий обзор книги «Бытие». Есть ли какие-то вопросы, пожалуйста? Про Иосифа, вы знаете, отдельная совершенно история. Вот, у меня, к сожалению, просто сейчас нет времени об этом сказать. Я буквально 5 минут поделюсь завтра, хорошо? Вот, такая, да. Да. Дело в том, что я не специалист в вопросах народа, да? Но я прочитал то, что имею в виду, могу подготовить более подробную справку, если хотите, или могу это распечатать. Конечно, Украина, Белоруссия, Россия — это все очень взаимосвязано. Почему в этой книге, вот в этой, почему дается именно Украина? Почему? Потому что Киевская Русь, вернее, Русь наша самая, она ведет истоки откуда? Именно оттуда. Здесь упоминается Украина, потому что на тот момент исследование, которое здесь идет, России вообще не было. Точнее, она была там, в Руси, да. Вот, поэтому говорится именно сказано Украина, а не говорится Россия. Вот. Не запутано с вами? Запутано? Ну, нет. Я специально так, чтобы это очень понял, да. Хорошо, есть еще вопросы? Да. что это все. Конечно. Вообще, друзья, знаете, есть несколько уровней исследования Библии в любой книге. Я уверен, что 90% информации, которую нужно получить человеку, она содержится внутри самой книги, самой Библии. Вот. Дополнительная информация, она идет, как, знаете, такая филигранная отделка. То есть, ну, просто вот этот вот набор. Вообще, я советую всегда изучать Библию таким образом. Допустим, вы хотите изучить какое-то послание, или какую-то Библию, или еще что-то. Я советую делать так. Прочитайте ее самостоятельно хотя бы 20 раз. Не используйте ни толкование, ни дополнительного, ничего. Постарайтесь увидеть замысел автора этой книги на основании только собственных своих исследований. Потом берите его еще раз и еще раз. Чем больше вы это сделаете самостоятельно, без привлечения дополнительной литературы, тем лучше. Когда у вас создастся картина этой книги, тогда уже можно обратиться к другим авторам, которые занимались той же самой работой. Ну, например, вот вы меня слушаете, да, потому что я занимался этим вопросом, так, да, вам интересно, возможно. Ну, я левею надежду, что вам интересно. Вот, друзья, но ведь был в 15 веке другой человек, какой-то Денис Самарин 15 века, да. Вот он тоже занимался этим вопросом. Почему нам его не послушать? Ну, к сожалению, он уже умер, и мы послушать его не можем, но мы можем почитать его книги. Это не чего-то такое сверхъестественно плохое. Это просто мнение одного из христиан, живших в прошлом. Его мнение дополнит наши исследования, которые мы самостоятельно произвели. И наше исследование станет более полным, более объемным. Потом, в следующей стадии, мы можем обратиться к неверующим авторам, которые, например, допустим, очень интересно какие-то исторические документы, какие-то, может быть, сведения из других каких-то источников, которые еще более дополнят эту картину. Итак, три стадии исследования священного текста. Это личное исследование, привлечение других авторов, христиан, и потом уже привлечение мирских. И вот тогда будет вполне полно. Но если даже третий уровень вы не сделаете, все равно довольно очень много исследовать Библию очень много. Вот так. Еще есть вопросы? Вы завтра придете? Хорошо. То есть завтра у нас две книги «Скот» будет, друзья. Если вопросы возник, возьмем вопрос по книге «Бытие», можете написать записки в процессе вот этого дня завтра, постараюсь ответить. Все, помолимся. Господь, благодарим Тебя сердечно за этот час, который мы провели здесь. Благослови нас более и более вникать в Священное Писание, изучать его, любить его, и чтобы Священное Писание было основой нашей жизни. Слава Тебе за все. Аминь. Все, спасибо Вам за внимание.